Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о гибели отряда вагнеровцев в Мали и о новых ограничениях для популярных блогеров. На севере Мали отряд местных повстанцев-туарегов разгромил группу бойцов ЧВК «Вагнер». Сколько вагнеровцев погибло, точно неизвестно, но предполагается, что несколько десятков. Фотографии тел убитых и сожженной техники опубликовали российские каналы, связанные с ЧВК «Вагнер». Оппозиционные комментаторы не испытывают по этому поводу никакого сожаления. Иван Преображенский.
Их бизнес – смерть. И бизнес идет неплохо. Правда, убивает самих вагнеровцев.
Алексей Ковалев.
То есть знаменитая непобедимая ЧВК «Вагнер» как минимум дважды потерпела разгромное поражение в сухую. Один раз от самой могущественной армии мира, и второй от каких-то рандомных кочевников в шлепанцах.
Твиттер, пятая колонка.
У России три беды – половцы, печенеги и туареги.
Кто такие туареги и почему они сражаются, в том числе с вагнеровцами, рассказывает автор книги «Наш бизнес – смерть» о ЧВК «Вагнер» журналист Денис Коротков на канале «Ходорковский лайв».
Это автохтонное население, берберские племена, которые там задолго до арабов проживают в этих местах, которые не имеют собственной государственности, проживают на территории нескольких государств. Они ведут борьбу вооруженную вот только там последних там, лет 100, наверное. Требуют, пытаются создать собственное государство. То, значит, потом соглашаются на некую автономию в составе Мали. Религиозные течения исламские среди самих туарегов, они тоже принимаются не всеми. И по поводу этого у них будут внутренние конфликты. Север Мали, где они проживают в том числе, практически не находится под контролем центрального правительства. А с центральным правительством тоже все загадочно, потому что, значит, там только в 21-м году было, по-моему, два военных переворота. И вот этот господин полковник Гейта, который сейчас там установил свою власть, естественно, борется с этими туарегами и с их боевыми группами, собственно говоря, для чего, в том числе, там он и допустил контингент Вагнера. Поэтому не то чтобы туарегам чем-то не нравился Вагнер. Это, собственно говоря, Вагнер туда приехал привести этих туарегов к общему знаменателю.
Российские патриоты возмущаются тем, что наемники погибли не в Украине. Петр Лунстрам.
Не лишним было бы напомнить, как не хватает нам сейчас вагнеровских штурмовиков здесь, на родине. Царствие небесное парням. Ребята, вы нужны нам здесь и живыми, а не на госпоже Чужбине.
Каналы, близкие к ЧВК «Вагнер», пишут, что разгрому отряда предшествовали долгие бои. Некоторое количество наемников были взяты в плен. Исторические параллели проводит Павел Пряников.
Пишут, что россияне выкупают пленных из ЧВК «Вагнер» у кочевников-туарегов в Мали. Очень круто, прям настоящее средневековье. Тогда тоже была практика выкупа рыцарей, часто это вообще был главный приз в заварушках.
Дмитрий Рогозин призвал вернуть на родину тела погибших и освободить пленных. Его реплику комментирует на своем канале украинский политический аналитик Михаил Шейтельман.
Тела бойцов ЧВК «Вагнер», которые были убиты в Мали, нужно забрать в Россию, а также вернуть тех, кто попал в плен, заявил, вы будете смеяться сейчас от должности, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. То есть Роскосмос нас не оставляет. Как там было в фильме? Роскосмос как предчувствие, да? Значит, Дмитрий Рогозин, ну, так называемый сенатор от так называемой Российской Запорожской области, сказал, надо сделать все возможное, чтобы вызволить наших живых парней из плена, этих басмачей, и забрать тела погибших героев, вагнеровцев. Всех парней с честью похоронить, живых вернуть на родину и принять как героев. Ну вот мне даже интересно, вот примут по указу, значит, этого самого Рогозина, примут этих людей как героев, и что напишут на их, так сказать, надгробных плитах? Они за что? Я хату покинул, пошел воевать, чтобы землю на Мали крестьянам отдать? В чем они, герои-то, окажутся? Их наимали, ну, от слова Мали, Мали, их наимали, надо писать на надгробных плитах. Вот такой ряд ведет 60 вагнеровцев, и на каждом написано «их наимали» и по туарегу. Фольксвагену нарисовать на каждой надгробной плите. В общем, Мали отсюда пока живой, как говорят, вот там, в этой самой далекой африканской стране.
Во многих провластных каналах сразу стали искать в случившемся украинский след. Это началось после того, как один из представителей повстанцев сообщил, что пленных россиян передадут украинцам. В том, что отряд наемников уничтожили украинцы, был с самого начала убежден Аркадий Бабченко.
Ну какие туареги, ну камон, сбили вертушку, завели и раздолбили в засаде колонну, уничтожили верхушку Вагнера грамотно, без ошибок мовую написали про передачу пленных, ну камон, какие бедуины с калашами в тапочках. Слава украинскому Моссаду. Спокойной ночи.
О причастности Украины к этому событию заявил представитель украинского главного управления разведки Андрей Юсов. Повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию, сказал Юсов, и заодно пообещал продолжение. Некоторые комментаторы уверены, что без сторонней помощи туареги не обошлись, но не все уверены, что она была с украинской стороны. Леонид Невзлин.
Где туареги раздобыли информацию о прохождении колонны и как организовали ее полный разгром – это интересный вопрос. Не менее интересный, чем вопрос о расследовании гибели самого Пригожина и его подельников в авиакатастрофе, которая, судя по всему, ни к чему не пришло, если вообще проводилась. Теперь вот и пригожинских наследников в Африке отправляют на тот свет.
В гибели бывших пригожинцев вполне могла быть заинтересована и российская сторона, комментирует публицист Игорь Эйдман на канале «Форум Свободной России».
Ну, может быть, конечно. Кстати, версия о том, что это слило Министерство обороны российское, вполне вероятно. Там же идет борьба за бабки, а бабки для них это святое. А эти это серьезные большие деньги. Кто их будет осваивать? Учитывая, что Пригожина нет, сын его слаб там, и, в общем-то, вся ситуация там довольно подвешена. Они, конечно, Министерство обороны хочет забрать все контракты, всю собственность ЧВК «Вагнер» под себя. Под свои структуры. Поэтому могли слить запросто. Да. Но ГУР любит себя пиарить. Что бы там ни происходило, это они, конечно, с радостью берут на себя ответственность. Интересно, вот тоже, да, интересная структура. Я думаю, что, например, никто толком не знает, кто в Германии руководитель военной разведки. Потому что, ну, понятно, военная разведка – это вещь такая очень конфиденциальная, любит тишину. Такие вещи, как деньги любят тишину, а уже разведки, тем более военной разведки, тем более любят тишину. Но в Украине по-другому.
Версию об украинском следе пытаются развенчивать в том числе в российских провоенных блогах. Так называемый военкор Александр Коц пишет, что украинский ГУР в Африке орудует давно, но все же не стоит думать, что туареги не способны сами организовать подобную операцию. То, что по сети разлетелось фото туарегов с украинским флагом, ничего не значит. Их наверняка попросили сфотографироваться с ним за деньги, пишет прокремлевский политолог Сергей Марков. Пропагандистские посты критикует военный обозреватель украинского происхождения Игорь Левин.
Российские пропагандисты начали писать удивительные, фантастические тексты в попытке оправдать разгром вагнеровских наемников в Мали. По размаху почти дотягивают до сражения между Атрейдесами и Харконненами. Туарегов были тысячи, а потери повстанцев исчисляются сотнями. Поддержку оказывали украинские операторы БПЛА, наемники при этом держались сутками, пока не были побеждены в неравном бою. Российская пропаганда уже давно не хочет признать в украинцах серьезного противника, фабрикуя легенды о сотнях тысяч афропольских наемников и коварных англосаксонских инструкторах. Теперь то же самое началось и в отношении туарегов. Впрочем, русские, как и раньше, сами стреляют себе в ногу. Чем больше ты недооцениваешь врага, тем больнее он будет тебя бить.
Многие комментаторы трактуют разгром отряда вагнеровцев как свидетельство все большего ослабевания бывшей ЧВК Евгения Пригожина. Роль в этом могла сыграть и борьба за власть и имущество после гибели Пригожина, комментирует на своем канале публицист Майкл Наки.
Но эта история о чем? Это замечательная история об уничтожении вагнеровцев. Во-первых, что вы можете быть какими угодно крутыми на словах, но если дело доходит до дела, то все несколько меняется. Во-вторых, что инсинуации, попытки там делить, значит, то, что осталось от Пригожина, приводят к полному развалу структуры. Вагнеровцы больше не боевое подразделение. Вагнеровцы даже в головах обычных гражданских, обычных жертв российской пропаганды, даже они уже не элита. Это просто какие-то посмешище. И вот их убило в большом количестве в Мали. Будем надеяться, на этом российское участие в Мали и российское присутствие в Мали будет свернуто. Ну а если нет, то наверняка еще не один отряд бойцов будет уничтожен.
Символичным кажется и то, что в этом бою погиб один из самых известных участников этой структуры, пишет Дмитрий Колезев.
Сообщают, что в Мали вместе с десятками наемников ЧВК «Вагнер» погиб и администратор самого популярного вагнеровского телеграм-канала «Grey Zone». Остатки «Вагнера» потихоньку исчезают как явление, что после гибели Пригожина было вопросом времени.
Есть в случившемся какая-то злая ирония, комментирует украинский военный аналитик Кирилл Данильченко.
Сглотнуть убийство первого, поехать в Африку гонять туарегов, погибнуть от рук местных ДНР. У Бога есть чувство юмора.
Этот инцидент показывает, что российское военное присутствие в Африке ничего местным властям не дает, комментирует на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
О чем свидетельствует это поражение? Ну, во-первых, о том, что после гибели Евгения Пригожина новым куратором вагнеровцев из Министерства обороны Российской Федерации так и не удалось создать эффективную структуру. И что африканский корпус, в отличие от самого Вагнера времен Пригожина, скорее декорация, но не военная организация, которая может помочь правительствам африканских стран, ориентирующихся на Россию. Во-вторых, что само сотрудничество с Россией отнюдь не становится залогом безопасности, как это пытались на протяжении последних лет продемонстрировать в Кремле. России действительно удалось провести целую серию военных переворотов в странах региона, сформировать даже конфедерацию государств Сахеля, объединенных между собой исключительно тем, что руководители этих стран свергнули легитимные режимы и смогли прийти к власти в столицах. Однако контроль за столицей в африканских условиях – это отнюдь не контроль за страной. Приходится бороться с исламистскими и повстанческими движениями. То же самое практически происходит и во всех остальных африканских странах, руководство которых решило связать себя с Российской Федерацией. Буркина-Фасо вообще, можно сказать, государство, в котором армия контролирует лишь дороги между крупнейшими городами, и сам военный диктатор этой страны вынужден перемещаться под усиленной охраной, чтобы не быть захваченным или уничтоженным радикальными группировками. В принципе, говорить о функционировании Буркина-Фасо как государства на сегодняшний день не приходится, несмотря на объятия военного диктатора этой страны с Владимиром Путиным.
В свое время неудачными оказались и советские попытки создать в Африке ручные режимы. Но Россия продолжает тратить ресурсы на заведомо пропащее дело, пишет политолог Андрей Никулин.
Вообще созерцать новости с российско-африканских геополитических полей весело, если только не думать о том, что это очередная топка для сжигания крайне скудных российских ресурсов, которые остаются после того, как к столу подходили силовики и клептократы. И эти многократно обглоданные уже оставшиеся от их пиршеств косточки могли выставить щедрот населению. Пошли бы хоть на бульон, но пережигают в топке, чтобы получить красивый дым имперского величия.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Геннис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Вы слушаете «Цитата свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Блогеры, у которых более 10 тысяч подписчиков, с 1 ноября этого года будут обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре. Тем, кто этого не сделает, будет запрещено размещать у себя рекламы и собирать донаты, а другим блогерам будет запрещено делать перепосты из блогов нарушителей. Соответствующую поправку в закон о рекламе утвердила Госдума. С пояснениями в Телеграме выступил автор этой поправки, небезызвестный председатель Думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.
Не включение в реестр не влечет за собой моментального запрета на блогерство, но при этом лишает возможности заработка. Страницы или каналы, не отмеченные значком Роскомнадзора, не смогут размещать рекламу, собирать донаты, а их сообщения нельзя будет репостить другим. При этом с 1 января 2025 года РКН получит право требовать от администрации соцсетей ограничивать доступ к тем страницам или каналам, чьи владельцы не предоставили регулятору данные о себе. Эти ограничения снимаются сразу после выполнения блогером требований закона.
Не стоит думать, что этот закон коснется только тех, кто зарабатывает блогерством на жизнь, комментирует на телеграм-канале «Роскомсвобода» адвокат Саркис Дробинян.
Никакого определения блогеров в законе нет. Закон распространяется на всех пользователей, создавших персональные страницы в любых соцсетях. Неважно, считаете вы себя блогером или нет. Если даже у вас слишком много друзей, свыше 10 тысяч пользователей, то вы обязаны зарегистрироваться с паспортом в Роскомнадзоре и встать на учет в специальный реестр.
Тех, кто не последует закону, власти смогут наказывать блокировками, комментирует на своем канале журналист Александр Плющев.
Вчера разбирались с этими поправками. В общем, выяснилось, что власти будут иметь возможность ставить перед администрацией Телеграма, а там не только Телеграм, там любые соцсети подходят, и Ютуб тоже, вопрос о блокировке того или иного канала, если человек не подал сведения о себе в Роскомнадзор. Каналы должны быть включены в специальный реестр, а соцсети должны будут маркировать их неким значком верификации. Все должны быть промаркированы, значит, эти самые иностранные агенты, зарегистрированные блогеры и все такое. Вот сначала успокаивали, что ничего такого, просто если человек не подаст о себе сведения, то ему будет запрещено рекламу размещать, и его будет запрещено репостить. Тоже, надо сказать, довольно чувствительное для российских блогеров наказание, но тем не менее. Вот. Но когда покопались юристы в бумаге и поняли, что история чуть дальше, на самом деле власти будут иметь возможность просто блокировать эти каналы. Ну, что значит просто блокировать? Власти не могут заблокировать отдельные каналы в Телеграме. Либо его целиком, либо никак. Поэтому, ну, видимо, они будут ставить эти вопросы перед администрацией Телеграма. И самый интересный вопрос, как Павел Дуров, которого сейчас интересует, чувствуются немного другие вещи, ну, тоже хорошо, как Павел Дуров, как администрация Телеграма будет реагировать на эти запросы российских властей. Тут даже речь скорее не про оппозиционные каналы какие-нибудь, не про понауехавших, в конце концов, а про те анонимные или полуанонимные телеграм-каналы, которые мешают жить российским властям. Часто, кстати, они вполне себе лояльны, ну, до поры до времени. До, например, той поры, когда на фронте запрещают пользоваться мобильными телефонами. И тут они вдруг поднимают какой-то бунт. Вот угроза их отключения, угроза их блокировки будет висеть над ними, и все будет зависеть исключительно от Павла Дурова, будет ли он идти навстречу российским властям и им подыгрывать.
Ответных шагов от основателей Телеграма ждет и блогер Анатолий Несмеян.
Дуров вполне может спрятать публичную демонстрацию числа подписчиков или ввести какой-нибудь иной способ рейтингования, не привязанный к этому показателю. «Живой журнал», к примеру, в свое время ввел некий социальный капитал, который считался по сложной формуле, где число формальных подписчиков не имело значения. Кстати, рано или поздно, но соцсети сами приходят к выводу, что рейтингование по числу формальных подписчиков только создает пространство для манипуляций через регистрацию огромного числа ботов. Можно иметь канал на Ютубе с 500 000 подписчиков и 10 000 просмотров каждого ролика. Так что увлекательное соревнование интеллекта и его полного отсутствия только начинается.
Помимо обязанности регистрироваться для блогеров-десятитысячников, депутаты проголосовали за запрет так называемых трэш-стримов, то есть онлайн-трансляций, в которых совершается насилие. Журналисты и юристы отмечают, что формулировка закона позволяет отнести к разряду таких стримов, в том числе репортажи о протестах или массовых беспорядках. Кроме того, депутаты запретили регистрировать на одного россиянина больше 20 сим-карт. Власти явно взялись за зачистку информационного поля по-настоящему, комментирует на своем канале бывший депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, которого в прошлом году лишили мандата за монетизацию его популярного YouTube-канала, и в том числе за оппозиционные взгляды.
Внутренняя политика, внутренняя повестка, она гражданином на уровне кармана ощущается, что вроде работаем больше, вроде науки, технологии, прогресс идет вперед, а живем хуже. И вот тут, на этом этапе, конечно же, власть будет проигрывать. Чтобы этого не происходило, они будут рассказывать нам о том, что, ребят, не думайте на эту тему, не надо. Но для этого не должно быть альтернативной точки зрения, потому что эта альтернативная повестка, вот эта информационная борьба властью будет проиграна. Она может быть жизнеспособной и функционировать только в условиях монополии. Вот они эту монополию организовывают.
У властей есть все шансы добиться от лояльных авторов полного единодушия, пишет Игорь Дмитриев.
Что произойдет после внедрения этого закона? Основная масса популярных русскоязычных блогеров входит в особый закрытый реестр и изолируется от внешнего контента. Они как бы создают свою параллельную виртуальную реальность, соответствующую официальной пропаганде. Тот, кто выходит за рамки этой реальности, теряет доход, который получал от подписчиков. От него, как в семьях врагов народа, должны отречься все остальные коллеги. Вылететь из закрытого реестра можно по нажатию клавиши и без объяснения причин. Потому каждый блогер будет включать жесточайшую самоцензуру, чтобы не попасть в список неблагонадежных. Теперь вы, глядя на авторов каналов Telegram или какой-то другой сети, будете четко понимать, что все они на работе. Примерно как сотрудники федерального ТВ. Темников спускать не будут, но вы не найдете у них ни одного тезиса, не прошедшего утверждения начальства. Лента будет теперь таким коллективным выпуском новостей на Первом канале. Убили множество фашистов, которые сами себя ракетой, выпущенные под руководством нового министра, который назначен для того, чтобы все шло еще более эффективно в соответствии с планом, утвержденным ради борьбы за мир.
Ранее депутаты попытались запретить использовать на фронте смартфоны и планшеты. Очевидно, для того, чтобы солдаты и офицеры не публиковали в соцсетях ничего лишнего, комментирует журналист Сергей Пархоменко в программе «Честное слово» на канале «Популярная политика».
Никуда гаджеты не денутся. Они останутся там, они останутся в руках у каждого офицера, они окажутся важнейшим элементом ведения повседневных боевых действий. Но появится возможность наказать всякого, кто опубликовал, ну, сначала зафиксировал, а потом опубликовал что-нибудь неприятное. Грабежи и убийства мирных жителей, мародерство, пытки, предательство, жестокость, сцены чудовищные совершенно, когда солдаты российской армии добивают своих раненых, что мы видели. Сцены нищеты, сцены того, в каком виде, в каком состоянии находится там российская армия, как люди оборваны, ободраны, как они вооружены, как они одеты, что они едят, в чем они живут. Этого вообще нельзя видеть нормальному человеку. Это все производит чудовищное, деморализующее впечатление. А это, на самом деле, с каждым днем Путину и путинской агрессии все важнее и важнее, потому что нужно новых людей вербовать. Потому что выяснилось, что никто не идет на фронт, никто не идет воевать, потому что это еще одна отечественная война. Война народная, священная война. Никто не относится к этой войне в России как народной и священной. Ну, разве что вот если телекамеру прям в морду ткнуть, так сразу человек начинает со страху произносить какие-то вот такие вещи.
Возникает ощущение, что новые законодательные инициативы направлены в первую очередь на слишком разговорчивых провоенных блогеров, которые постоянно критикуют в анонимных каналах то, как Россия ведет войну. Неудивительно, что именно в патриотическом лагере новые поправки вызвали больше всего паники. Не в последнюю очередь анонимных Z-блогеров беспокоит не нулевая вероятность, что базы Роскомнадзора с их личными данными моментально утекут и попадут в руки их недругов. Об этом пишет, например, канал «Выпускайте Кракена».
Подводя итог, можно констатировать, определенности с тем, как будет действовать закон, пока нет никакой. Если он сделает реестр блогеров открытым, это подорвет безопасность, в том числе патриотических площадок. Если он будет закрытым, это не гарантирует отсутствие утечек баз данных. К тому же не позволит законопослушным площадкам понять, кого можно и нельзя репостить и рекламировать.
При этом оппозиционеры, уехавшие из России, могут эти законы просто игнорировать, отмечает провластный журналист Кирилл Шулика.
Вот Александр Хинштейн утверждает, что на незарегистрированных каналах нельзя будет размещать рекламу. Ну так это официально. А неофициально можно, только Россия и русские люди будут получать меньше налогов, соответственно, возрастет налоговая нагрузка на читателей. Кроме того, есть еще, опять же, каналы эмигрантов. До них, если что, все равно не дотянутся. Значит, деньги за рекламу, которые могли оставаться в России, пойдут за границу. А могут и не регистрироваться, все равно они чаще всего просят оплату через крипту. И сливаем что угодно, любой компромат. Поэтому у меня нехорошее подозрение тут. Главными бенефициарами новых ограничений в России станут эмигранты, они смогут получать больше денег. Также Хинштейн говорит, что незарегистрированные каналы нельзя будет репостить. Но опять же, кто пострадает? Эмигранты могут репостить все без ограничений, до них не дотянутся. А я вообще могу перестать репостить, ибо понятия не имею, какой канал зарегистрирован, а какой нет. Никаких пометок никто делать не будет, ни сервисы, ни сами каналы. Кроме того, появятся дропперы, бомжи-номиналы, которые будут числиться владельцами каналов. До реальных же владельцев, опять же, не дотянутся. И знаете, что получается? Депутаты и примкнувшие решили бороться с анонимностью в интернете, но в наиболее худшее положение ставят тех, кто изначально пишет из России и под своим именем.
На этой же неделе власти начали замедлять YouTube. Интересно, почему именно сейчас запретительные инициативы посыпались на российских блогеров, как из рога изобилия? Возможно, власти готовятся к какому-то кризису, предполагает на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Встает вопрос, а почему вдруг новые цензурные ограничения посыпались как из рога изобилия? Это просто рутинная запретительная активность или же нечто большее? Почему до настоящего момента власть терпела YouTube, а сейчас вдруг начала опасную игру по его запрету? Выскажу предположение, что власть может готовиться к неким драматическим событиям и хочет заранее купировать возможное общественное недовольство. Возможных событий я вижу два. Либо драматическое ухудшение социально-экономического положения в стране, либо дополнительная мобилизация. Я понимаю, что по поводу последней комментаторы вроде меня уже напоминают мальчика, который кричал «волки-волки», но давайте не будем терять бдительности. Указ о мобилизации продолжает действовать, а людей на фронте не хватает.
Пока что инициативы депутатов выдают их полное невежество в отношении того, как функционирует интернет. Все же лучше было раньше, когда они просто не догадывались о его существовании, пишет Вадим Шумилин.
13 лет тому назад, накануне и во время Болотной, прогрессивная общественность жутко ругала власть за игнор интернета. Она, мол, власть сидит в своем телевизоре и даже не подозревает, какие сокровищницы свободной мысли, какие зеркала русской жизни сокрыты от нее в стоящих для мебели компьютерах. Прогрессивная общественность настойчиво потребовала от начальства выключить телевизор и войти, наконец, в сеть. «Подарите уже кто-нибудь Путину планшет», – стенала Ксения Собчак. Вот и докричались.
Скептики надеются, что Роскомнадзору такая масштабная цензурная задача окажется просто не по силам. Но принимать все новые репрессивные законы депутатам это, скорее всего, не помешает. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы», подкаст, в котором я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и рекомендуйте своим друзьям. До скорой встречи!